Всем привет! У микрофона Маша Командная и Паша Осовцов, а значит, что вы слушаете подкаст «Короче», подкаст о повестке нового времени, который мы делаем вместе со Сбером. Сегодня мы говорим о явлении, название которого, ну, честно говоря, мало кто знает. Но вот с самим явлением, я уверена, каждый из нас сталкивается практически постоянно. Это думскроллинг. Паша, вот ты в курсе, что это вообще значит?
Я знаю, что сегодня мы говорим о том, как можно справиться с этим бесконечным потреблением, чтением потока новостей, но само слово «думскроллинг» я, честно говоря, узнал совсем недавно.
Думскроллинг. От английского «doom» — «судьба», «рок» и «скроллинг» — «прокрутка». Это бесконечное пролистывание ленты с новостями в попытке получить как можно больше информации, даже если эти новости оказывают негативное влияние на эмоциональное состояние. Этот термин получил известность 2 года назад с распространением COVID-19, когда люди бесконечно искали в интернете информацию о новом вирусе.
Да, сегодня мы обсудим, что делать, если ты начинаешь читать новости и уже не можешь остановиться. На часах глубокая ночь, а ты все сидишь и сидишь в телефоне. На связи с нами психотерапевт и психиатр Сберздоровья Виктор Нурдаев.
Почему так вообще происходит? Откуда такое явление берется? На самом деле здесь есть простое, есть сложное. Объяснение я начну с простого. У нас есть какая-то установка, какая-то цель, которую мы хотим этим достичь. То есть это попытка облегчить свое состояние, узнать какую-то такую информацию, которая приведет к нашему снижению уровня тревоги. Скорее всего, и я перехожу уже к более сложному объяснению, за любым поведением, за любыми нашими действиями идет какая-то эмоция. Это, по сути, называется эмоционально обусловленное поведение. И как говорит когнитивно-поведенческая психотерапия, вообще вся эта наука, эмоции не рождаются сами по себе. Их провоцируют какие-то автоматические мысли, автоматические убеждения. Вся ситуация в окружающем мире, она создает повышенный тревожный фон, что, в свою очередь, опять же, приводит к различного рода мыслям. Мне нужно с этим что-то сделать. Мне нужно найти информацию, которая мне поможет. Мне нужно найти выход. Это мысли не то, что мы прям думаем, мне нужно найти выход. Мне нужно найти как раз что-то, что позволит мне избежать опасности. Мысли, они так и называются автоматическими, что они происходят мгновенно. Это 0,3-0,7 секунды возникают в голове, может быть, даже как образ. Они рождают усиление тревоги, страха и приводят нас уже к какому-то поведению. Мы начинаем листать ленту. Мы видим страшные заголовки, страшные новости. Они не способствуют снижению тревоги, как это планировалось. Они способствуют нарастанию этой тревоги. И порочный круг замыкается. Нарастает тревога. Потребность в том, чтобы ее снизить, усиливается. Но так как мы выбрали такой формат поведения, мы продолжаем листать более усердно, более усиленно, возобновляем попытки что-то найти, чтобы эту тревогу снизить.
Да, вот только не помогает.
Не помогает.
Не помогает такое поведение эту тревогу снизить. Но мы-то так все равно себя ведем.
Не, ну подождите, почему не помогает? Ну почему не помогает? Давайте правде в глаза. Помогает, если ты эту новость находишь, которая хотя бы как-то тебя успокаивает. То есть действительно, я согласен. По крайней мере, у меня это работает. Вот это именно так. Я ищу новость, которая каким-то образом меня успокоит. Каждый раз это может быть какая-то разная новость, да? Как только я вижу что-то, что намекает на хорошую для меня новость, даже не просто хорошая новость, намекает на хорошую, я бы сказал, не случилось очень плохое. Это уже хорошее. То есть вот не случилось очень плохое равно хорошая новость. Вот в этот момент мне становится лучше, и я стараюсь сразу же выключить в этот момент ленту и лечь спать. То есть работает.
Ну, ты молодец. В том плане, что ты как начинаешь в эту воронку просто погружаться, так она тебя засасывает, 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 а потом уже 6 часов утра, и, в принципе, уже и спать ложиться-то нет смысла никакого, потому что вставать через пару часов. У нас разное с тобой поведение, Паш.
Я, честно говоря, сочувствую тебе. Реально жутковато, у меня не так.
Хочется заметить, что у Павла хорошо развитые навыки осмысливания информации. То есть увидеть в отсутствии плохого хорошее – это способность, это навык, который тоже можно пытаться развивать.
Вить, приобретенный, это приобретенный.
Ну, само собой.
За последние 2 года это уже просто, видимо, организм натренировался.
Пришлось адаптироваться. И на самом деле, когда люди работают с психотерапевтами, там так и происходит, в том числе когнитивно-поведенческой психотерапии. То есть есть новость, в ней не случилось плохого. Но пациент спорит, что как же, вот тут нет ничего хорошего, да, а если еще присмотреться, то нет ли здесь совсем чего-то ужасного? А увидеть реальность плюс-минус такой, какая она есть, и за ней уже сделать какие-то выводы, это действительно навык, который не всегда можно самостоятельно приобрести. И очень хорошо, что Павел демонстрирует, что это возможно.
С одной стороны, приятно, когда хвалят какие-то способности, с другой стороны, но это же, честно говоря, наверное, уже вопрос даже не столько про думскроллинг, сколько, в принципе, про восприятие информации. Но ведь это, наверное, тоже некое извращение в чем-то, в чем нет ничего хорошего, не видеть ничего плохого. Если посмотреть на это с точки зрения реальности, то, наверное, это полезно. Ты начинаешь в эту сторону двигаться в своем развитии, потому что у тебя нет выбора. Вот что я пытаюсь сказать. То есть это не является нормой, это является некой адаптацией. Вот постоянно плохие новости.
Это все твой контраргумент все-таки. Всегда хочется видеть несколько полярностей чего-то. Если уж так судить, извращение – это в целом вся наша ментальная деятельность. Потому что такое новость? Это фотоны, которые врезаются нам в сетчатку с большой скоростью, и уже мозг их извращает. Он превращает их в информацию, наделяет ее смыслом. Сама по себе информация, она нейтральна всегда. Не факт, что она верна. Любая интерпретация, она не извращение. Сохранить нормальный, функциональный, эмоциональный уровень – цель вполне себе хорошая, считаю.
Ну, мы поняли, да, что Паша молодец, возьми с полки пирожок. Что делать с такими тревожными, как я? Что делать с теми людьми, которые реально страдают от того, что, ну, ты начинаешь в какой-то степени подсаживаться на это бесконечное чтение новостей?
Да. Закрепляется, по сути, этот шаблон поведения, который дисфункционален. Он приводит к усилению тревоги. Этот формат, этот паттерн поведения, изначально он был рассчитан на снижение тревоги, и он сам себя подкрепляет, усиливая тревогу и приводя к новому возобновлению этого цикла. Чтобы это разорвать, есть советы банальные, которые везде можно прочитать, и есть, которые можно отнести к каким-то психотерапевтическим стратегиям. Банальные – это поискать, чем мы еще можем заниматься, и заниматься этим, чем-то более приятным. Не брать телефон там в спальню и ограничивать время просмотра, убрать эти новостные вкладки, отписаться от всего и так далее. Если мы говорим о чем-то таком более индивидуальном, то в первую очередь важно понять, какие мысли подкрепляют этот цикл. То есть вот в процессе поймать себя, когда я беру телефон, открываю какой-то новостной ресурс, смотрю один, смотрю вторую новость, дальше, да. О чем я сейчас думаю? Какая там будет мысль? Ну где же эта хорошая новость? Или узнать что-то, что меня спасет? Какая там мысль будет ведущая? И вот как только мы эту мысль вытащим, записать ее, естественно, да, чтобы как-то, потому что это может быть какой-то набор образов, ассоциаций и так далее, все, что в голове, оно немножко сумбурно, вытащить эту мысль ведущую, и уже тогда мы сможем с ней что-то сделать. То есть, допустим, мысль будет: я сейчас увижу что-то хорошее, и мне станет приятно, и я усну наконец. Я расслаблюсь, выдохну, все это закончится. Похоже на правду, Мария? Или, может быть, ты меня слушаешь, и у тебя какая-то другая мысль формируется, которую ты...
Похоже, но на самом деле у меня тут другой вопрос возникает. Мне кажется, что думскроллинг, а именно об этом мы сегодня говорим, это один из вариантов прокрастинации. То есть человек просто таким образом прокрастинирует.
Я с тобой не согласен, потому что мне кажется, как я это, по крайней мере, внутри себя чувствую, что эти процессы выглядят очень схожим образом. То есть у тебя и там, и когда ты прокрастинируешь, и думскроллинг, у тебя телефон в руках, ты его не выпускаешь. Но внутри меня процессы абсолютно разные. Я в процессе думскроллинга, я очень активен в этом процессе. То есть я перехожу из одного канала в другой, с одного сайта на другой. То есть я участник этого процесса, как я это чувствую. А прокрастинация... Это я не активен, я просто делаю движение одним пальцем, и я никогда не вспомню, что я смотрел. Вот у меня это так, по крайней мере, происходит.
Да.
Мы слушаем мнение специалиста.
Наконец-то.
Да, специалиста по прокрастинации во всех смыслах. Классический прокрастинация – это у нас два варианта. вовлечься в работу, которая проективно требует концентрации внимания, затраты сил, времени, может быть, усилит нашу тревогу. Мы перед этим вариантом выбираем второй вариант краткосрочного удовольствия. Это действительно какой-то, может быть, видеоролик, это может быть покушать чем-то вкусным, это может быть какая-то уборка, обычно не напрягающая. И действительно, когда, вот, Мария, ты рассказываешь, что 3 утра, ночь, ну, представить, что ты прокрастинируешь процесс сна, мне сложно, что ты трудоемкий процесс пытаешься как-то отодвинуть, почитав расслабляющую новостную ленту.
Мне кажется, что я это делаю с одной единственной целью. Мне кажется, что я пытаюсь обрести контроль над ситуацией. Это абсолютно мнимый контроль над ситуацией, но ощущение, что если я буду в курсе, то мне будет легче.
Вот. Мы выходим на твою автоматическую мысль, плюс-минус, да, сейчас. Пытаемся к ней приблизиться. То есть это действие поможет мне почувствовать себя безопаснее. Я узнаю что-то такое, что меня спасет. Они обычно очень короткие и простые, эти мысли, да, я пытаюсь их сузить. Вот это больше в твоем случае похоже на правду.
Это очень похоже на правду. В моей голове это именно так и звучит. Если я узнаю что-то или не узнаю что-то, вот еще вот этот вариант у меня есть во время думскроллинга, то есть если я вижу, что какой-то новости нет, то есть я не узнаю что-то, вот тогда это тоже меня спасает.
То есть будет мысль, я пропущу важную информацию, и это ухудшит качество моей жизни. Примерно. Понятно, что ты именно так слово в слово не думаешь, но перед тем, как начать, перед тем, как испытать эту эмоцию, которая приведет вот к этому поведению, к просмотру новостей, скорее всего, какая-то такая мысль промелькает в голове. И важно ее у себя индивидуально выявить, эту мысль, то, о чем я думаю, какое мое вот это убеждение. Может, уже правила какие-то складываются у нас в голове, что если я не буду просматривать новости, то я буду оторван от реальности, и это приведет к страшным последствиям. Мысли автоматически они рождаются из правил, которые уже в голове формируются. Правила рождаются уже, если совсем пойти дальше, из каких-то глубинных убеждений, там, сформированных в детстве. Но мы сейчас не берем это, оставим психотерапевтам. А в нашем случае мы можем на уровне мыслей действовать, то, что мы можем сделать самостоятельно. То есть мысль, если я не прочитаю, я окажусь в опасности. Сам факт того, что мы эту мысль вылавливаем, он уже выдергивает нас из вот этого автоматического действия. Возникновение мысли и поведения. Мысль, эмоция, поведение. Уже когда только мы вытаскиваем мысль, уже у нас есть возможность как-то критически подойти к этой ситуации. И вот это автоматическое поведение, которое у нас уже на уровне чуть ли не рефлексов, уже гораздо выше шанс, что мы можем вырваться из этого шаблона. Дальше. Когда у нас есть эта мысль, мы можем с ней поработать. Мы можем ее критически осмыслить. Правдива ли она? Мы можем поискать доказательства ее правдивости. Почему действительно мы так думаем? Насколько мы процентов уверены в эту мысль? Записать все. Я советую все писать, потому что если все эти процессы оставить в голове, то они смешаются с кашей из образов, страхов, контраргументов до конца не оформленных, но эмоционально заряженных. И это будет очень сложно и непродуктивно. Проще новость посмотреть еще раз. И пишем доказательства за и против. Почему я так думаю? И почему я ошибаюсь? Неважно, сколько мы найдем аргументов за, сколько против, сам процесс критического осмысления наших автоматических мыслей, он опять же нас еще больше сдвигает в позицию уже наблюдателя, не участника всего этого безумного, неконтролируемого процесса, а в позицию наблюдателя. Эта позиция уже не подразумевает такого высокого уровня тревоги. Далее, подвергнув критической оценке эту мысль, если мы действительно это сделаем, но я могу предположить, что мы можем прийти к некоторым выводам, что не обязательно уделять 3 часа на просмотр новостной ленты, чтобы быть в безопасности. Мы, я могу предположить, не сможем вспомнить много-много примеров, где вот именно такого объема просмотр он имел бы смысл. Я понимаю, и в контраргументах будет, что просматривать все-таки надо новостную ленту. Ну, отрываться от реальности – это не совсем правильно. Это действительно может быть чревато чем-то, если мы... О, а что у нас, ковид, что ли? Я не знал, да?
Я начинаю сейчас в процессе подкаста и, в принципе, думаю об этом некоторое время, я начинаю понимать, что, может быть, этот-то путь, он не такой и плохой. То есть ты так говоришь, что нельзя совсем отрываться, это вот тоже... А почему нельзя? Вот что я понял, знаете. У меня недавно так случилось, что была проблема с аккаунтом в Телеграме, у меня его украли. И, соответственно, когда я сделал новый, то у меня нет ни одной подписки на каналы. И я не подписался ни на один канал. И знаете, что моя жизнь вообще не изменилась? Потому что все те новости, которые нельзя пропустить, мне присылают друзья, они их репостят мне в чаты или в личные сообщения. Я ничего не пропускаю из реально важного, но я не подписан ни на один канал больше новостной.
На самом деле, вот то, о чем мы говорили всю первую половину нашего выпуска сегодня, я так делала, наверное... чуть меньше, чем полгода назад. Сейчас я практически не читаю новостей. Просто мне кажется, мы же откровенно тут друг с другом разговариваем. У нас такая тут практически открытая сессия с психологом. И на самом деле я тоже в какой-то момент приняла решение отписаться практически от всех новостных каналов, потому что я поняла, что сейчас происходят такие глобальные вещи, что даже каналы о моде и косметике, на которые я подписана, да, по своей работе, они мне все равно их сообщат. Даже там я все об этом узнаю. Поэтому, Паш, я тебя горячо поддерживаю.
И вот здесь возникает вопрос, что на самом-то деле, может быть, действительно в современном мире уже нет в принципе возможности, там, если у тебя есть смартфон, в котором установлен тот же самый Telegram или какая-то другая социальная сеть, где ты в любом случае новости прочитаешь, то, может быть, действительно, можно ни на что не подписываться, и это нормально. Ты все равно будешь в курсе всех событий, которые действительно важны и на что-то влияют.
По сути, вы провели эксперимент поведенческий, экспозицию in vivo. Вы отключили все новостные каналы, и все равно новости к вам приходили. Можно предположить, что это спасло вас от какого-то того же думскроллинга?
Ну, кстати, можно.
Но здесь есть нюанс. В моем случае это стало возможным при условии, что, с одной стороны, нет никаких активных событий, которые меня беспокоят. Это происходит в момент... То есть, когда ты уже в процессе думскроллинга, это так сделать не получалось. То есть, ты уже в этом процессе. Все, ты не можешь оттуда выйти. То есть, сейчас, когда это случилось, это некое стабильное состояние. Это номер раз. А номер два – уже есть опыт думскроллинга. То есть это уже с тобой случалось, ты это переживал, и ты понимаешь, я в смысле понимаю, что это реально никуда тебя не ведет. И что вот действительно новость – это просто, как ты сказал, фотон, который врезается тебе в сознание, дальше ты его интерпретируешь, а потом через два месяца ты начинаешь на это смотреть и думать, не, ну я вообще тогда все воспринимал не так, как воспринимаю сейчас. Я сейчас по-другому считаю.
Я вообще считаю, что во всем виноваты соцсети, потому что, Паш, ты начал эту тему, но как будто бы ее не развил, а надо бы. Мы настолько за последние там 10 лет привыкли, что телефон у нас все время в руках, и мы все время листаем какую-либо социальную сеть, что мы к этому самому думскроллингу уже стали предрасположены.
Интересное предположение, потому что я в целом считаю, что думскроллинг – это вообще ничего нового не произошло, на самом деле, для нас. Эта предрасположенность, она вшита в нас на уровне вообще эволюционного. То есть это базовое программное обеспечение, которое у нас установлено, и мы можем говорить только о его коррекции. Обращать внимание на опасность, на негатив – это то, что позволило нам среди других млекопитающих, рептилий и насекомых сохранить свое ДНК и продолжать это делать. И ведь наш мозг, он рассчитан на выживание в окружающей природе, и для этого важно не попасть в опасность. Выходим мы из пещеры утром, да, вот подтягиваемся, смотрим, и у нас тут роща, и там роща. Слева роща, она просматривается хорошо, она залита солнцем, там тихо, спокойно поют птицы. Справа роща, она темная, там много кустов, и там непонятные звуки какие-то постоянно происходят. А нам нужно в этой пещере жить, это единственная пещера в нашей долине безопасная, но вот эта роща напрягает сильно. И племена, которые преимущественно изучали эту рощу, нападали на живущих там волков, которые не вставали спиной к этим кустам, когда собирали коренья, они выжили. С большей долей вероятности у них было шансов выжить. И вот этот навык обращать внимание в первую очередь на неизвестность, на опасность, на какие-то события, которые могут за собой таить опасность. Она в нас вшита на базовом уровне. И думскроллинг, по сути, это то, что мы делали миллионы лет назад. Только у нас стало это гораздо проще. Для этого нужно только пальчиком двигать по экрану. Это очень упрощает эти процессы. В общем, релаксация возможна тогда, когда нет раздражающих факторов. Она у нас всегда превалирует тревожные реакции. Тревога, она, как и любая другая эмоция, у нее мощнейший эволюционный компонент. И любая эмоция, она нужна для того, чтобы подсветить определенный момент действительности, реальности, сфокусировать наше внимание на чем-то. Тревожные люди, которые более тревожны, чем остальные, может быть, даже с тревожными расстройствами, ну, не совсем правильно сказать, что они только они выживут, у них есть своя роль даже, такая, можно сказать, социальная. То есть любого психического расстройства, чем оно отличается от других болезней, есть такая версия, что это даже не болезни все. Это просто варианты, эволюционно необходимые нам для социального нашего существования. Действительно, более тревожные люди в каком-то племени, в социуме, они обеспечивали безопасность в случае быстрой смены обстановки. Люди с анорексией, допустим, они способствовали выживанию в период голода. Потому что все страдали, лежали, не могли встать, они ходили бодростью, бодрые и счастливые, и обеспечивали там сохранение, может быть, жизни. Люди там с шизофренией, с расщеплением, да, сознания, они обеспечивали альтернативные, совершенно не поддающиеся логике мнения, взгляды, варианты развития событий, чтобы более богато воспринимать мир и прогнозировать будущее. Ну и по каждому можно так пройтись заболеванию и увидеть, что у него есть какая-то, может быть, действительно польза. Сейчас общество так изменилось, социализировалось, что оно ждет от нас какой-то нормы. И если ты отходишь от нормы, то ты уже и на работу тебе, может, не стоит брать-то. Вот. Поэтому сейчас посложнее все стало.
У меня есть еще на самом деле вопрос по этой теме, связанный с просмотром ужастиков. Я, например, принадлежу к той категории граждан, которые не могут вообще смотреть фильм ужасов никак, от слова совсем. Я в своей жизни 2 или 3 раза была на ужастиках в кино. Каждый раз я выходила в слезах после, наверное, 15 минут просмотра. То есть у меня прям начиналась истерика. Я такой контент воспринимать не могу. Между прочтением бесконтрольным новостей и, например, любовью к фильмам ужасов, есть ли какая-то сейчас связь или она отсутствует?
Я думаю, такой механизм имеет место. Однако мне кажется, что в случае ужастиков превалируют принципы стимуляции определенной зоны нервной системы, которая в том числе напрягается при экстремальных видах спорта, например. Ну, условно говоря, пощекотать нервы. То есть спуститься с горы, там, по фрирайду на горных лыжах, посмотреть ужастик – это все симуляция опасности. Потребность, в которой у нас действительно в каком-то роде есть, это выброс адреналина, который в безопасных условиях может быть действительно довольно приятен, когда мы понимаем, из-за чего он произошел. Когда случается паническая атака, и непонятно, почему меня трясет, это жутко, это неприятно. Но когда мы прыгнули с моста на этой резинке вниз, мы потом полные штаны удовольствия. Да? Почему так происходит? Потому что именно тут происходит и одновременная стимуляция вот этих всех, выброс адреналина, стимуляция симпатической нервной системы. И мы понимаем, что это безопасно. Может, не до конца, но в том числе. Вот эта комбинация, она, я думаю, в плане фильмов ужасов плюс-минус такая же. Почему популярен так, особенно ужастики, которые фантастические, там «Чужой», какой-то совсем фантастикой, потому что ну, они совсем оторваны от реальности. Их легче смотреть, потому что это космический корабль, это инопланетянин, он их там ест. А ужастики, которые прям вот максимально приближены к нашей реальности, мне вот как-то вот совсем тяжело даются, да, самому.
Я тоже не могу смотреть, поэтому отписался от всех каналов. От реального ужастика. Ну а как вот адекватно настроить потребление информации и новостей? Потому что действительно, ну, какие-то крайности. То есть, с одной стороны, вот я вспоминаю себя несколько месяцев назад, и ты сидишь действительно в телефоне, просто от него не отлипаешь. А с другой стороны, вот сейчас у меня вот пропали подписки на телеграм-каналы, и ты вообще ничего не читаешь. То есть ощущение, что и то нездоровая ситуация. То есть просто по опыту знаю, что когда ты полностью от чего-то отказываешься, это не означает окончание зависимости. Это тоже неправильно. Вот здесь вопрос, как правильно настроить это потребление, как понять, где эта норма проходит.
То, что ты рассказал, либо полностью погрузиться, либо полностью отказаться, являются такими дисфункциональными видами компенсаторных стратегий. То есть именно вариантами эмоционально обусловленного поведения. Они есть как капитуляция, есть гиперкомпенсация, это как раз, наверное, и будет дум-скроллинг, есть избегание, когда мы все-все-все, нет-нет-нет-нет-нет-нет, я с этим не справляюсь, я от этого ухожу. Почему они дисфункциональные? Потому что они действительно не способствуют нашей адаптивности. Они все равно поддерживают вот этот уровень тревоги, они не способствуют ему, его разрешению. А чтобы справиться с вариантами поведения, нам нужно именно разобраться с эмоциями. Ключ к эмоциям – это мысли. Поэтому мы можем, ну, бесконечно себя ограничивать, вводить какие-то поведенческие правила, строгие, там, действительно, убирать телефон, менять его на черно-белый режим, чтобы было менее привлекательно, там, еще другое, напоминания всякие вещи.
А это работает? Вот этот черно-белый режим, это работает?
Кто-то пишет, работает, но это нельзя назвать какой-то панацеей. Это может облегчить, наверное, на сколько-то процентов вовлеченность в пользование смартфоном в целом. Но не верится, опять же, что это такая простая манипуляция приведет к фантастическим результатам. Простых выходов не существует. И рационализация своих мыслей, своих убеждений, что мне нужно контролировать новостную повестку. Если я что-то пропущу, то случится плохое, то я потеряю контроль. Вот с этим надо работать. Как только мы найдем альтернативную, более реалистичную и менее травматичный для нас вариант мысли, допустим, я все равно буду в курсе новостей, если что-то плохое случится, я точно узнаю. Или я сегодня уже читал новости 20 минут, почитаю завтра. Если что-то плохое я и прочитаю, допустим, я не смогу это сразу изменить. Надо, чтобы вы в это верили, и это важно, чтобы не другой человек, какой-то психотерапевт или какой-то там гуру в интернете вам транслировал, потому что это пойдет через внутреннее сопротивление, все эти убеждения. Важно, чтобы вы сами нашли альтернативную мысль вот этому вашему катастрофичному убеждению, в которое вы будете верить, и которая будет все-таки реалистичной и будет способствовать, ну, может быть, не эйфории и мгновенному вхождению в нирвану, а будет способствовать хотя бы более сниженному уровню тревоги. То есть тревога пойдет от этого убеждения не на 70% и пошел дум-скроллинг, а хотя бы на 40%. С 40% тревожности можно что-то сделать. У вас уже будет возможность, пойду побегаю, или ну его нафиг, почитаю книжку. У меня лично, мне помогла, так сказать, мысль, что мое состояние всегда от этого ухудшается. Мне приятнее читать художественную литературу. Поэтому у меня всегда есть какая-то книга в телефоне, и сейчас у меня весь этот дум-скроллинг был в транспорте всегда, в общественном, и в очередях. Сейчас я открываю книгу, и это мне гораздо проще. Но опять же, чтобы к этому прийти, мне нужно было увидеть, какая мысль у меня стоит за этой тревожностью, что мне это мешает. Это всегда очень индивидуальный путь.
Мне помогло две мысли. Первая мысль, ну, я ее часто использую, что ты сейчас делаешь то же самое, что и все, а ты не такой, как все, и ты не любишь делать то же самое, что и все. Значит, тебе нужно, чтобы перестать быть таким, как все, тебе надо отказаться. Вот, сделай это немедленно. Это номер один, а номер два – мысль о том, что все это уже было. Много раз в истории. Вот все, что ты сейчас переживаешь, это все уже было. И это не является уникальной ситуацией. И в итоге потом все это каким-то образом разрулится, если по-русски, а ты потерял кучу времени на то, что вот в это во все вовлекался. То есть в чем смысл того, что ты тратишь это время? Ты не просто ничего не изменишь, вообще ничего не изменяется в этом смысле. То есть все это было, будет, и ты просто, ну вот, тратишь свое время на то, что об этом потом никто и не вспомнит, вот об этом новостном потоке, да? То есть это будет, как в учебнике истории, будет написано там страница текста. И их много, этих страниц, очень похожих на все, что сейчас происходит. Ну вот эти две мысли, я сейчас не говорю, что то, что я говорю, это правда. Я, скорее всего, такой же, как все. И, скорее всего, то, что мы переживаем, может быть уникальной ситуацией, а не какой-то обычной. Да? Я это осознаю. Но вот эти мысли, мне они помогли отлепиться от телефона, как говорит моя жена.
Да, видишь, это именно должны быть твои мысли, вот в чем ключ. Они не обязательно должны приниматься другими людьми. Важно, чтобы ты в их верил, чтобы они исходили из твоей системы ценностей. Тогда эта мысль, она не заменит сразу ту дисфункциональную мысль, которая была, что я должен контролировать новостную повестку. Она ее сразу не заменит. Она будет с ней конкурировать. И память-то невозможно стереть. Это всегда где-то у тебя на подсознании останется вот это, что ты должен, не должен пропустить что-то важное. Но когда у тебя есть конкурирующее убеждение в голове, которое ты веришь, которое более функциональное, которое приводит к лучшим эмоциональным результатам, то действительно в процессе этой конкуренции оно может заместить, подавить и измениться через твою эмоциональность, изменится твое поведение. То есть на поведение, отвечать поведением не совсем правильно. Через мысль. Вот это вот прям вот, наверное, квинтэссенция всего, что я хотел бы вложить в этот час сегодняшний.